мы выяснили, что в Торе этим титулом были названы двое. Сначала Мойша Рабейну, а потом Ихескель. Мы выяснили, что человек, Адам, это цель в творении. Бог задумал создать человека, он был целью, а затем, для того, чтобы реализовать задуманный план, Бог создал план, Тору. И поэтому цель в творении человек, а Тора, она инструмент, она программа реализации. И исходя из задуманной цели человек, Бог создал и план, Тору, и создал весь мир, и духовную, и земную часть, исходя из этого замысла. Таким образом, в принципе, когда первый раз в духовном мире появился Моше, а потом Ихескель, Малахим, ангелы, позвольте не переводить, Малахим – это духовные сущности, они растерялись. Они до появления в духовном мире Моше и Ихескеля, они знали, что есть совершенно отделенная, непостижимая сущность Творца. И они говорили о нем отделен, 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 кадош, кадош, кадош. Потом они знали, что в нижнем мире есть и неживая материя, и растения, и животные, и говорящие, где душа с телом. Есть макроматериальный мир, планеты, звезды. А тут вдруг появился в духовном мире некто, кто не похож на нижний мир и не похож на духовный мир. И они поняли, что этот рожденный женщиной, значит, Моше Рабейну, он выше их. И когда они спросили Бога, о нем тоже надо сказать отделенно, 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 то есть непостижимо. Он сказал, нет. Он выше вас, но он творение. Он творение, которое постижимо. Мы выяснили с вами, что человек был создан из души и тела. Мы с вами выяснили, что у человека есть способность души общаться с Богом на «ты», а тело создано из критических элементов. Кровь, желчь и прах. И эти два полюса, они соединяются силами души. Главной силой души – это знанием, пропущенное через сердце, называется дат. Мы с вами учили, что человек, определение Адам, требует, чтобы у человека была бы жена, чтобы у человека была бы земля, как мы упомянули в самом начале повторения, человеку нужно поле деятельности. Для того, чтобы себя реализовать, нужно место. Мы с вами коснулись, что это еще и Равольбе за царь учит нас, чтобы нас не заносило на небо, чтобы мы знали свое место. То есть, иногда человек, который открывает Бога, его заносит. Его заносит в глубины тайны молитвы. Тора против всего, то есть выше всего, важнее всего. И не замечая, он отодвигает на второй план реальное милосердие, бескорыстную помощь, заботу о ближнем. Ближнего, детей, жену, родителей и даже самого себя. Это называется, как Рав Вельбит нам сказал на прошлом уроке, что чтобы ты бы не заносило тебя на небо. Конечно, и молитва, и изучение Торы, они важные элементы. Но мы начинаем знакомиться с собой, что совершенное отношение между душой и телом – это когда все задействовано вместе. А более 90% всех наших действий, связанным с служением Богу, это и есть суть нашей жизни, они связаны и с телом. Мы говорили о том, что человек назван, и святой язык показывает нам о духовной сути, не просто Адам. Это слово, корень слова Адама, земля. Мы с вами на прошлом уроке рассмотрели этот пример. Я только добавил русскими буквами эти слова. Значит, Адам, и в слове Адама вот есть далет и мем. Алеф, снизу посмотрим. Алеф – это символизирует Бог. Корень слова Адама, доме – это похоже. Алеф – это Бог. Бог создал человека, тело из земли, из Адама. И мы должны быть похожими на Бога. Те, кто выбирают самореализацию, быть похожим на Бога, сейчас мы рассмотрим, что это значит. У него нет никакого образа, что это, о каком подобии идет речь. Понятно, что не буквально. И если нет, если человек идет на поводу у своего земного начала, то это же слово читается «Адама». «Из праха ты был создан, в прах ты вернешься». То есть все зависит от выбора человека. На кого быть похожим? Кто будет ведущим из структуры его сил, или душа, или тело. Бог нас создал, задумав, чтобы мы были бы соучастниками в создании и управлении мира. И понятно, что это и есть начало ответа, что значит быть похожим на него. Сдать экзамен на вход в пульт управления мира. Мы с вами коснулись, что у Бога нет никакого подобия, никакого образа. Речь идет о подобии функциональном. Обратите внимание. В начале мира, когда Бог задумал человека, Он сначала создал план. И в нем было, как знаете, жесткий диск у компьютера. В этом плане были все ситуации во всем мире, за все время существования мира. И был вариант, чтобы он бы существовал только несколько часов до прихода шаббата у первого человека, если бы не согрешил, у первой пары. И был запасной вариант, если он таки согрешит, тогда... Наш вариант с вами 6 тысяч лет, которые приближаются к концу, осталось 230 лет, надо торопиться с самореализацией, чем мы пытаемся нашими скромными силами с вашей помощью и делать. И в этом плане были предусмотрены все состояния в мире в зависимости от выбора всех людей во все времена. Какой сверхкомпьютер у Творца, с этой жестким диском, наша Тора. И там все предусмотрено. И в зависимости от нашего выбора, тот вариант, который предусматривал тот выбор или иной и так далее, он включается, и он приводится в действие. Для того, чтобы мы были бы хозяева своего выбора, Бог оставил в мире место, как бы недостроенность. Не написано, что Бог создал Ра в 6 дней творения. Наоборот, все было сказано в конце, посмотрел, сказал Тов. Кроме второго дня, когда было создано раздор, так что в 3-й день, в Йом Шлиши, во вторник дважды сказано Тов. То есть создание даже отрицательного начала. И создание Малаха Мавет. И духовных отрицательных сил. Это было не зло. Это была преграда, это была недостроенность, которую должен был преодолеть человек, чтобы у него была бы свобода выбора. Благодаря выбору человека он взял эту возможность нарушить волю Бога, и тогда он создал зло. Вот тогда уже появляется в мире понятие зла. И опять-таки оно не относится к Творцу, оно относится к человеку своим выбором. А теперь продолжим наш урок с этого момента. Мы выяснили, что на самом деле человек – это силы души, которые познали истину, преодолели все черты характера и эго человека – воспитание, наследственность, философия, литература, внешняя среда, мода, все. И если это все соответствует воле Бога, истине, это называется дат, знание, пропущенное через сердце, и оно становится его компасом, его совестью, его внутренним кодексом поведения. Вот это называется Адам. Человек, который знает истину безошибочно и живет ею. В принципе, душа, будучи духовной сутью, как каждому творению присуще стремление соединиться со своим корнем. Это еврейское миропонимание. Душе, естественно, стремится быть, ходить путями Бога. А быть подобным Творцу, это значит ходить Его путями. Откуда мы знаем Его пути? Талмуд говорит... Это мы тоже касались, повторим, это здесь будет иллюстрацией. Творец одел Адаму и Еву. Им не нужна была одежда, но отсюда мы учим, что надо надевать тех, у кого не хватает одежды. Он украсил 24 украшениями Хава, Еву, когда привел ее к Адаму, мы украшаем и веселим невесту и жениха. Бог хоронил первого человека, ни о ком не будет сказано, мы хороним наших ближних. Бог навестил больного Авраама, мы навещаем больных. Бог утешил Ицхака, когда Авраам ушел, закончил свою службу в этом мире. Мы утешаем тех, кто потеряли своих ближних и так далее, и так далее. Он проявляет свою волю как милосердие, как заботу, как бескорыстную помощь. Мы должны учиться быть внимательными, сердечными, стремящимися помогать и так далее. Что заставляет человека ходить путями Творца? Что заставляет человека быть нравственным, принимать хорошие решения и избегать плохие. Есть спор, вековой спор разных философий. И Рав Вольбе приводит нам короткий экскурс. И он говорит, что есть мнение, что человек нравственен, потому что он творение, которое живет коллективом. И когда человек находится в коллективе, он должен договориться о каких-то нормах, чтобы не наносить ущерб друг другу. Это такой нравственный принцип. Знаете, на что это похоже? На наши автострады, да? Мы все строго выполняем правила движения. Вы, конечно, понимаете, что это цинизм. И все-таки, почему есть правила? Потому что мы не желаем кого-то нанести ущерб, мы не хотим сами быть в этой катастрофе. Да, мы не желаем попасть в катастрофу. Мы понимаем, что это недопустимо, что это самоубийство и убийство. Безответственность нет. Мы договорились. Не стучать в друг друга, да, не сталкиваться друг с другом. Тогда, когда нам это хочется. А когда нам это не хочется, то мы можем ехать и на красный свет, и ездить по 220 км в час, ни на кого не намекая. Те, кто к вам знакомы, понимают, на что я намекаю. Таким образом, это одно из объяснений. Эпикур, греческий взгляд на мир, у которых цель была наслаждение, выдвинул идею, что злое начало мешает наслаждению, и поэтому стоит уменьшать зло и контролировать его. На святом языке, когда мы упоминаем, извините, когда упоминаем после, так сказать, Эпикура Шлемо Амелех, мы говорим Леавдиль, проводим границу. Но когда мы учим Тору, все открыто и всего можно касаться. Шлемо Амелех пишет: «Кило таво ахохма белора». Белефра. Нету места мудрости в злом сердце. То есть человек, если он хочет приобрести мудрость, он должен свое сердце. Сократ открыл нам, что у него... не знаю, как он имел в виду, в душе или там, в его внутреннем мире, находится бездонная сила, то есть могущественная сила, которой он покоряет свое отрицательное начало. Когда покоряет. И он открыл нам то, что на современном языке называется совесть. Кстати, предание рассказало, что ученики устроили ему экзамен и взяли его на ночное уединение в какой-то лес. А потом они вроде бы заплутали и не разночевали в каком-то месте, какой-то там избе или как, я не знаю, что там было. И товарищ Сократ переспал с 7 гулящими. Бывает, что совесть не помогает. И этой могучей силы не хватило. Восемнадцатилетний папа Хаима Каневского. Так Арцадик Выкадош Верха Стайплер. Он с отцом должны были перейти польскую границу, чтобы бежать из России. Ему угрожало 25 лет в армии. Если оттуда возвращались живыми, то сохранять там веру было почти невозможно. Проводник поляк взял с собой свою дочь, и как-то там получилось, что они перед заходом солнца разминулись, и перед 18-летним Стайплером встал вопрос. Если продолжать переходить границу, спасешься от 25 лет армии. А значит, в общем-то, это сафек пикуах нефеш точно. Сомнительный риск для жизни точно. И он отменяет запрет уединения, который запрет мудрецов. Быть вместе без людей. Даже если ты не касаешься мизинцем запретной женщины. Просто уединение. Но это запрет мудрецов. Здесь риск для жизни. А если вернуться, ты не нарушишь запрет мудрецов? Не переходить границу с ней? Но попадешь в армию. И 18-летний Адам возвращается. И его призывают в армию. И в первую же субботу он отказывается нарушать субботу. А это уже был не сафек пикуах нефеш, а настоящий пикуах нефеш. Никто там не нянчился с ним. Два ряда, шпицрутены, палки, его провели через строй. Он остался в живых. Он сохранил свою верность Богу. Удостоился приехать в Эрец Исраэль. Построил семью. Стал главой литовского мира Торы. Величайшим талмудистом и каббалистом он об этом не афишировал, но... И подарил нам Рав Хаима Каневского. Однажды к нему пришел домой один еврей, к Стайплеру, так рассказывает предание. И он узнал, как Стайплер пожертвовал, так сказать, своей жизнью, жертвовал своей жизнью ради субботы. И выразил ему страшные, так сказать, сопереживания, какие муки, какие страдания, какие боли и пытки, так сказать, он вытерпел ради субботы. Стайплер молчал. Когда гость ушел, он сказал приближенным: «Анилу мивинал, эйзе исурим удибер, эйзе онек шабзея!» Я, говорит, не понимаю, о каких страданиях он говорил. Какое это было возвышеннейшее наслаждение вечером наступления субботы для меня. Кстати, совесть на святом языке мацпун. Это буквы слова мацпен. Компас. У нашей души есть компас. Мы никогда не теряем направление, а направление нашей молитвы, вы знаете, этот храм, это Иерусалим. Совесть мацпун, а компас это мацпен. Продолжает Рав Вольбе. В принципе, все эти мнения, они касаются некоторых штрихов. А мы хотим ответ полный. И он приводит нам резюме фактически того, что мы с вами учили. Я с вашего позволения повторю. То, что мы учили на прошлом уроке. Секунду. Мы с вами учили, что Адама – это земля, Алеф – это Бог, Думе – это похожи. И когда человек похож на Алеф, на Бога, это называется Эдумем, Эдуме – быть похожим на Алефа. А когда мы не желаем быть похожим на Бога, мы Думем, неживая материя. Приходит Тора и говорит. Мы перечислили с вами, как Талмуд нам рассказывает, что значит ходить его путями. У нас есть галерея образов. Живая книга жизни. Учебник, психологический учебник, поэтому назвали наш курс «Духовный гимнастик». Первый человек, Ханох, Метушелах, Шем, Хам, Эвер, Хам, это то, что не надо быть, Эвер, Шем, Эвер, Авраам, Ицхак, Яков, Сара, Ривка, Лея, Рахель, Бирга, Зильпа и так далее. Есть Ишмаэль, Амалек, Эйсав, отрицательные личности, Билам, Балак, где мы учимся, чему не надо быть. Приходит Маараль из Праги и говорит нам, можно подражать Богу во всех формах проявления Его воли, только тогда, когда я могу сам решать и выбирать путь подражания. Послушайте теперь внимательно, что говорит Маараль. Это в Нативот Олам, отдел вера и отдел, значит, Гмилут Хасадим, бескорыстная помощь. Если человек видит нищего, у него жалость наполняет его сердце. И он дает ему нищим, этому подаянию. Он не выполняет принцип ходить путями Бога. Потому что его жалость взяла и повела его. Творец не ведом никаким порывом, никакой причиной, ни внутренней, ни внешней. Поясним. Я только не помню имя этого Ребе Хасидского. Он шел со свитой и подошел к нему нищий, в жутком, запущенном состоянии, с запахом совсем, извиняюсь за натурализм. И Ребе тут же засунул руку в свой кафтан и дал ему какую-то сумму. Затем замешкался, замер на шнию на секунду, на мгновение, опустил еще раз руку в карман, дал ему еще одну сумму. И нищий с радостью ушел. Ученики знали, что у Ребе нет случайных движений и действий. Спросили, что это значит. А он им объяснил. Это то, что я хочу сейчас нам пояснить. Он им сказал, сначала, когда я ему дал, потому что меня охватила жалость к нему. А потом я проверил себя, а может быть я дал ему, чтобы скорее избавиться от этого тяжелого для моего сердца, для моего взгляда положения. То есть я не ему дал фактически, только ему, а и себе. И тогда я взял и дал ему уже совершенно без всяких внешних причин. Только своим порывом быть подобным Богу. Вот оказывается, какой интересный критерий глубокий. То, что я могу сделать, а могу и не сделать, я не вынужден это делать. То есть даже когда человек добряк, а есть ситуация, в которой нельзя помогать, вот это будет подобие Богу. И наоборот, если человек родился с некоторой мерой эгоизма, не хочу сказать жадности, с некоторой мерой эгоизма, и он ее преодолевает и не идет на ее поводу, его воспитали, например, помогать, когда тебя просят. И вдруг он вышел в ситуацию, когда ситуация вопит, помоги, но еще, но не просят. И он преодолевает свое воспитание, свой характер, свой духовный уровень сейчас. И он помогает наперекор всему. Вот это будет помощь Богу. Приходит Тора и говорит, но есть две формы проявления воли Бога, которое мы не можем повторять. Не только что невозможно. Нас освобождают, не надо это делать. Из этого вступления мы сейчас поймем и ответ. О чем идет речь? Эмет вемишпат. То есть, самому определять, что является истиной, понятно, что по воле Бога. И судить. Эмет ва мишпат, они формы проявления, значит, воли Бога, которые не поддаются подражанию нами. Вплоть до того, что нам нельзя полагаться на мое понимание истины. И не нам возможно судить. Потому что в этих обоих аспектах мы не можем быть абсолютно субъективными. Я приготовил вам иллюстрации из Лашона Кодеш, из святого языка. И те, кто не знают иврита, я написал, я еще не научился пользоваться программами, извиняюсь за качество, это все от руки. Вот, но надо будет, конечно, продвинуться со временем. В любом случае, я привел вам иллюстрацию продолжения комментария Маараля из Праги по поводу истины и мишпат. И иллюстрация следующая. Сверху написано русскими буквами «эмет», и на иврите слово «эмет». Обратите внимание, что слово «имет» – это истина. И слово «истина» состоит из первой буквы еврейского алфавита, и последней, и средней. Алеф, мем и тав. Эмет. Есть еще одно слово. Шекер. Ложь. Обратите внимание, в конце листа последняя строчка – это последние буквы еврейского алфавита. Да, это каф, куф, это реш, это шин, а это тав. Обратите внимание, слово «ложь» – это три буквы в конце алфавита, но они написаны в другом порядке. По порядку идет «куф», «реш», «шин», «ветав». Если бы по порядку из этих слов должно было быть «караш», А написано переставленные буквы, куф прыгает в середину. Обратите внимание, говорит Маарали Спраги, что буква Шин, она рядом с буквой Тав. Потому что часто мы позволяем себе отклониться от истины. Еврейские буквы имеют свой смысл. Трактат Вавилонского Талмуда «Шаббат». И он говорит интересную вещь, что буква Тав, последняя буква в слове Эмет, это означает истину. А буква Шин, предпоследняя буква в алфавите, которая за ней идет буква Тав, она означает ложь. И место букв в святом языке тоже несет свой код и свою информацию, свое значение и смысл. Потому что если ты отодвигаешься от последней буквы, которая символизирует истину, даже на одну буковку, ну я аж все сказал правильно, чуточку так изменил. Нету чуточку. И поэтому Бог говорит, я освобождаю вас претендовать на абсолютную истину. Человек сам не может субъективно выяснить абсолютную истину. Только то, что подкреплено Торой, через наших мудрецов мы получили, наши учителя и так далее. И кроме того, и сама ложь, она всегда измененный порядок. Спрашивает Маараля, почему бы не назвать букву Алеф истиной? Первая буква в алфавите. Почему мы символизируем истину последняя буква? Говорит Бог. Я создал весь план мира из 22 духовных сил, которые зашифрованы 22 буквами святого языка. Есть еще 5 букв, значит, суфитные. Но мы сейчас не будем лезть в эти дебри. Надо подождать до конца высказанного. Помните, мы говорили, что человек зашифрован байо выражением, высказыванием, он может выразить свои мысли. Это есть секрет молитвы, изучения Торы. Это только у человека есть самовыражение. И он может выразить свои мысли словом. Язык – это зеркало души. То есть мы ждем до конца, и когда от Алев до Тав до конца все соответствует истине, вот тогда это и есть Эмет. И поэтому именно последняя буква в Торе Тав, она символизирует истину. И приходит устная Тора и говорит, что, знаете, как бывает, после послания в конце есть подпись и печать. Так хатамо шелакадош баруху эмет. Печать, верно. Творец – это когда эмет. Все, что идет от имени Творца, оно абсолютно истина. Без искажения. И поэтому так оно и есть. Добавляет нам Рамхаль. Я заканчиваю, потому что это моя слабость, мы можем весь урок об этом учить, но это очень важно. Говорит Рамхаль, в слове «эмет» между буквой «алев» есть 13 букв до средней, это первая буква алфавита, 13 букв просчитаем, дальше попадаем «мем», средняя буква, еще 13 букв попадаем на «тав». А 13 в числовом соответствии букв, а наши буквы имеют еще и числа. Еврейский народ нетерпеливый. Ждать, пока арабы осчастливят мир числами, цифрами, нам было некогда. У нас есть свой математический аппарат. Алиф это 1, бет это 2, гимел это 3 и так далее. Десятки, единицы, сотни, тысячи. Это 4-цифровая, значит, система у нас. Есть единицы, десятки, сотни, тысячи. А дальше это уже рывовод, это десятки тысяч, сотни тысяч и так далее. В любом случае, если мы возьмем и обратно возьмем число 13, которое указывает нам на некоторый код, который зашифрован в слове «истина», и посмотрим, какое слово имеет числовое соответствие 13, получаем «эхад». И это и есть Творец. Числовое соответствие буквы «алеф» – это 1, «хет» – это 8, «далет» – это 4, мы получаем 13. Творец один и един. И поэтому мы должны целью самореализации ходить путями Бога. Ходить путями Бога. Но когда мы выбираем путь, определить, что это абсолютная истина, или судить нельзя. Потому что на суде судья не должен быть предвзятый, не может быть предвзятым. Помните такую шутку, да? Еврей подходит к ленинградскому интеллигенту и говорит: «На вам пух». Так вот, если к еврейскому судье подошел тот, кто хочет быть истцом у него на суде, и снял с него пылинку, он больше не может судиться. Он не может судиться. Одну минутку. Извиняюсь. Это уже предвзятость. Он получил какую-то от него услугу. Вплоть до того. А как же все-таки наши мудрецы судят? Как назывался Санедрион? Элоким. То есть, форма управления суда. 73 мудреца. Первый Санедрион выбрал Моше Рабейну, его Бог дал им полномочия. В Санедрионах были пророки. Часть членов Санедриона, упомянутые в Талмуде по имени, знали секрет оживления из мертвых. И они представляют слово живого Бога. Это уникальность еврейской веры. Наша вера базируется не на знамениях, не на чудесах, не на колдовстве, не на шаманстве. Оно базируется на знании, переданном от учителя к ученику. Есть место и чудесам. Мы об этом будем учить. Потому что Тора – это управление надприродное. Не просто, как мы с вами учили, Моше Рабейну сказал, значит, Бог сказал Моше Рабейну: возьми ответь этим Малахим, почему я даю Тору тебе, то есть людям, еврейскому народу. И мы допустимы в пункт управления, который над природным управлением. Природное управление – это инструмент, это поле деятельности человека, а человек, он выше. Как и Тора выше, чем управление природное. Вот почему мы не можем пользоваться этой формой проявления воли Бога. Мы только что сидели на полу 9 Аба. Мы вспоминали, что из-за беспричинной неприязни, из-за отсутствия сердечности, неготовности простить, увидеть ближнего, поступиться своей гордыней, своей злопамятностью, своей обидой, мы находимся почти 2000 лет в изгнании. Почему это происходит? И снова напоминаем, мы сейчас говорим о мире религиозном, знающем Бога. Эти раздоры, эти споры продолжаются иногда несколько поколений, я говорю вам о фактах. Потому что каждый считает, что я эмет. И ради истины идут в огонь и в воду. Говорят мудрецы. Спор во имя Бога, говорят о нашем времени, продолжается одну секунду. Как только человек скажет, что я не принимаю чужого мнения, моя абсолютная истина, не готов никаким компромиссам, никакому внемлению слушать другую сторону, пересмотреть свое мнение и так далее. Вот мгновение, когда он сказал, это все во имя Бога. Мое субъективное мнение, оно абсолютно истина. Вот это только фраза, она сказана во имя Бога, а дальше это уже совершенно предвзятость. И также суд. Это сложная, конечно, структура. Есть понятие, даже когда один мудрец является третейским судьей, как бы в споре нескольких людей. И есть понятие трех судей, есть высший суд и так далее. Есть своя структура раввинских судов и сегодня. Но там речь идет о мудрецах, речь идет о праведниках, знающих Тору. А нам быть судьями и нам претендовать на абсолютную истину, это запрещает Тора. И теперь, с этими ограничениями, написано, что для того, чтобы ходить путями Бога полным сердцем, нужна любовь. Знание порождает любовь. Если я знаю, что я создан, если я знаю, что все, что со мной происходит, происходило и будет происходить, это от Творца, который меня создал, что я не собрание молекул. Человек проникается, проникается любовью. Но любовь к родителям нам знакома. А что значит любовь к Творцу? Говорит Тора. То, что мы говорим Шма Исраэль, да? Вегайе алли вавха. И люби Бога всем сердцем своим, и всем своим достоянием, и положительным, и отрицательными началами, и даже готовностью пожертвовать собой. А ответ? Бехоли вавка – это идти его путями. Как только человек постигает Творца, понимает, что есть Творец, есть творение, и понимает то, что мы с вами сейчас учим, что он поставлен в центр творения, он цель в творении. И как мы с вами учили, Бог оговорил существование мира от того, примет ли еврейский народ Тору. Даже существование мира зависит от твоего отношения к Творцу и к хождению его путями. В личном плане, в нашем микромире, от нашего реализации нашего статуса, детей, родителей, дедушек и бабушек, друзей, коллег, соседей. Это и есть форма по самореализации, ходить путями Бога. Тот, кто познал Бога, но не взял это знание и не пропустил его через сердце и начинает, и не продолжает, или не углубляет, и не контролирует, и не проверяет, а ходит ли он этими путями, он не знает Бога. Это не называется знание Бога. При выходе из Египта евреи увидели волю Бога, которая отменила все 10 речений. Вода, которая давала жизнь Египту, Нил превратилась в кровь. Неживая материя, песок превратился в ложь. Внутри града огонь. Две совершенно отрицающие друг друга состояния физические. И так далее, и так далее. То есть они видели по изменению всех природных законов, которые определены были 10 речениями, это сказал и стало, то, что описано в книге Берешит. И они увидели, что они реальные, действующие соучастник этого управления. Вот это «Зе Кели Ванвел» – «Я и он». Его нельзя увидеть. Но по моей судьбе каждый из них понял. И то не сразу, то взяло время. Знаете, когда коротко, если коснуться, когда они поняли? Только тогда, когда Бог выбросил на берег моря каждому его надсмотрщика, а каждый из выходцев из Египта, и каждый из нас, мы же там тоже были, знал, какая была мера садизма этого нелюдя. И шрамы от плеток еще не зажили. И вот тогда сказали, о, и увидели, поверили Богу, и что Моше это не главный колдун, не главный рентген, понимаешь ли, шмерген, или там видящий, или какой-то экстрасенс, или еще кто-то, контактер. Чем заражена вся наша русская улица, к сожалению. На нашем духовном, чистом, святом голоде по духовности. Но как мы сейчас учим, даже самые сокровенные порывы, если мы их не контролируем, они нас могут увести в анти. То, что зелю мадзе Бог создал и отрицательный духовный центр, духовность, и наделил их частью сил изменять природный ход событий. Ограниченно, но все-таки, чтобы был бы выбор. Мы тоже должны видеть свою жизнь как живое свидетельство реальной, живой действенной связи с Богом. С каждым из нас. Во всех ситуациях. И вот тогда это знание вдруг включит у нас невероятные дополнительные силы. Восполнить то, что мы еще откладываем делать. Это еще рано, это слишком тяжело. Уже пытался, не получается. Подождем. Как добавлять, как выполнять, это будем учить отдельно, чтобы вы не поняли меня неправильно. Или все, или ничего, не еврейский метод служения. Коротко отнесусь к этому. Но в любом случае, главный сейчас вывод того, что мы сейчас учили, что определение человека, оно, когда он знает и свои ограничения. Он знает и свои запреты, границы. И главное свидетельство, насколько мы совершенны Адам, это насколько наше знание побуждает в нас внутренний пламень, внутреннее желание служить Творцу. Как мы упомянули, Бог создал и физические страсти, физические вожделения. Если человек, не дай Бог, пойдет на поводу у них, то есть еще одна формула. Мы говорили, что Моше и Хескель поднялись над Малахим. Что Бог избрал нас после горы Синай и допускает в пункт управления. А можно взять и опуститься в прах. Но есть еще более страшная вещь. Когда человек выбирает земные наслаждения как цель, а не как средство, он не только опускается в прах, он и душу нашу опускает в земной мир. Она неистижима, неуничтожима, но она может находиться в геноме, не дай Бог. Она может, это нас сейчас не касается, надо для этого знать Тору и тогда бунтовать, но это не о нас сказано, тем более мы плененные младенцы, но все-таки когда мы учим, чтобы мы знали полноту картины, да? Есть наказание вечного отторжения, как против вечной близости с Богом. И душа вечно сознает, кто она, где бы она могла быть и где она находится. И такое возможно. Завершает Равольбе этот урок и говорит: дай Бог, чтобы мы бы взяли наше тело и подняли его, чтобы оно было бы инструментом и одеждой души. Как Моше Рабейну стоял в теле и не ел, и не пил, и не спал 40 дней, 3 раза через день. Как Малахим ошиблись и подумали, что Хескель – это что-то выше, чем Малахим. Они ошиблись, просто не знали, не ошиблись, они не так я сказал, они не ошиблись, они просто не знали, как определить это. А выяснилось, что они действительно, значит, ошиблись только в том, что он не кадош-кадош-кадош человек, но он выше их. И дай Бог, чтобы мы подняли наше тело, потому что и для духовного служения нужны земные вожделения и страсти. И для изучения Торы, и для выполнения заповеди. Все это мы будем более детально учить дальше с Божьей помощью.